Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Резолюция с претензиями ПАСЕ анализирует положение 10 стран, в том числе России. Открытые ворота. Парламент Греции одобрил соглашение о новых военных базах США в стране. Об этом не только поговорим в эфире «Радио Спутник», в студии Диана Кобракова, Людмила Чернова. Всем здравствуйте. Люд, доброе утро.
Здравствуй, Диан. Всем здравствуйте.
Итак, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуации международного значения. Об этом сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус. По последним данным, погибло 213 человек, а число заболевших приближается к 10 тысячам. Собственно, вот в ближайшие минуты давайте озвучим всю последнюю информацию.
При том заявлении, что коронавирус является чрезвычайной ситуацией международного значения, ВОЗ не увидела причин для ввода международных ограничений на путешествия и перевозку товаров. Там отметили, что объявление чрезвычайной ситуации связано именно с желанием помочь странам со слабой системой здравоохранения. То есть, если такая страна столкнется с коронавирусом, чтобы она не осталась одна.
Одна, да-да-да.
То есть, соответственно, все силы и организации, и других стран будут направлены на то, чтобы как можно скорее оказать помощь какой-либо стране, в которой возникает это заболевание.
Но вот уже международные фармацевтические компании сказали, что, ну, как минимум, помогут Китаю с поставками антивирусных препаратов. Mm-hmm. Но, как мы знаем, в общем, Китай — страна многоградная, и про китайскую народную медицину мы тоже слышали неоднократно. Но вот такие сообщения о помощи и поддержке, они тоже присутствуют.
Ну, по крайней мере, вот генеральный директор ВОЗ заявляет, что Китай действительно принимает экстраординарные меры для борьбы с вирусом и отмечает, что и быстро вспышку обнаружили власти страны. И, по его словам, Китай как государство очень открыт в этом вопросе, и это впечатляет. Угу. Хотя много сейчас идет информации о том, что Китай скрывает реальные масштабы угрозы. Угу. Да. Ну, может быть, стоит действительно поверить генеральному директору Всемирной организации здравоохранения. И он говорит, что они работают и с национальными, и с международными партнерами, чтобы как можно скорее всем миром справиться с этой вспышкой. Еще неделю назад ВОЗ-то отказалась вводить режим ЧС, потому что говорили, что существует надежда на победу над болезнью в короткие сроки. Но, во-первых, долгий инкубационный период, во-вторых, период выздоровления, а выздоровело тоже около 200, кстати, человек, которых уже выписали, там 187, по-моему, по последним данным. Ну, то есть это процесс длительный, и инкубационный, и выздоровление, соответственно, в короткие сроки победить это не удалось. Но еще есть информация от агентства Синьхуа о том, что исследователи из Уханьского института вирусологии Академии наук КНР уже выделили некое лекарственное средство, которое на клеточном уровне может теоретически достаточно эффективно сдерживать коронавирус. И пока что они ведут испытания на мышах и приматах. Ну, если это правда, это тоже обнадеживающее заявление.
Ну, понятное дело, что разработки ведутся сейчас во многих странах.
Да.
Поэтому все пытаются найти, да, лекарства, ну и разработать вакцину тоже, само собой разумеется.
Кстати, ты сказала о нетрадиционной медицине китайской. Опять же, Синьхуа выпустила интервью с китаянкой, которая излечилась от коронавируса. Ее выписали на днях из больницы. Ей 44 года, и она рассказывала, что наряду с традиционной терапией и действительно врачи использовали средства какой-то народной китайской медицины.
Вот.
И вот, кстати, она сказала, что не стоит волноваться, что тебя изолируют. Надо не бояться обратиться сразу к медикам и не считать себя каким-то прокаженным, потому что это гарантия того, что у тебя больше шансов на выздоровление, если своевременно тебя поместят в бокс и начнут лечить.
Угу.
Советуют сохранять хорошее расположение духа, ну и не бояться самому и как можно лучше защищаться, носить маску и почаще мыть руки. Если поднялась температура, появился кашель или другие симптомы, нужно сразу же обращаться в больницу. Ну вот про московские больницы вчера вечером, ночью появилась информация, что якобы один человек с предварительным диагнозом коронавируса был госпитализирован в какое-то инфекционное отделение. Но вот в штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что эта информация не соответствует действительности, то есть коронавирус не подтвердился. И плюс в гостиницу Four Seasons в самом центре Москвы выезжали бригады скорой помощи к китайским туристам. Тоже СМИ сообщали, что там то ли 12, то ли 14 человек, у которых температура выше 39. Но опять же, московские власти и Роспотребнадзор заявили, что не было такого, температуры там 39 ни у кого нет, и лишь у одной туристки были симптомы ОРВИ, госпитализировать никого не станут. Но тем временем сегодня ждут заявлений по поводу авиасообщения между Россией и Китаем. По крайней мере, штаб по борьбе с коронавирусом собирается сегодня и обещал объявить на этот счет решение.
Да, пока что небо в этом направлении не закрыто, ну и вице-премьер Татьяна Голикова обещала рассказать об итогах. Ну и вот, кстати, нам слушатели пишут по поводу того, что сегодня ровно месяц коронавирусу, ну, понятное дело, что это не шибко радостная новость, и отмечать здесь нечего, но, тем не менее, уже на протяжении месяца, ну, первыми, кто с этим столкнулся, естественно, китайцы, но и другие страны тоже переживают и пытаются решить эту проблему.
В интернете есть даже карта онлайн. Можно следить, в каких странах, сколько человек выздоровело, сколько погибло, сколько всего заболевших. Согласно этой карте, 23 страны сейчас охвачены коронавирусом. Ну, конечно, большинство из вот этих 9776 заболевших находится в Китае.
Да. Следим за ситуацией. По мере поступления новых сообщений будем рассказывать. Далее к заседанию ПАСЕ.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по поводу того, как страны участницы выполняют свои обязательства. От России потребовали выполнять Минские соглашения и, кроме того, вернуть Украине аннексированный Крым.
Да, что касается Минских соглашений, там было требование положить конец военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украины. Это русифицированная цитата этой резолюции. Кроме того, там были и пункты о протекающих в России негативных процессах в области демократии, соблюдения законов и прав человека. Но в то же время в ПАСЕ поприветствовали желание России полностью включиться в текущую мониторинговую процедуру ассамблеи. Немного странная получается ситуация. С одной стороны, мы с вами дружим и хотим, чтобы вы присутствовали здесь и высказывали свою точку зрения. С другой стороны, звучат вот такие заявления. Но глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее уже заявил, что Россия выступает против вот этого документа, поскольку Москву не устраивает хамский подход в отношении России.
Вообще, очень странная какая-то резолюция. У меня ощущение, что это не до резолюции. Во-первых, за нее голосовало странное количество депутатов, учитывая, что в ассамблею входит 321 парламентарий.
Да.
За принятие этого документа проголосовали 49 депутатов, 17 выступили против, трое воздержались.
Остальные, получается, вообще не, то ли не пришли,
остальные все болеют, что ли, или в отпуске
по-прежнему. Не буду предполагать, чем они болеют.
Да, ну, в общем, это как-то странно. И еще мне не очень была понятна схема выбора стран, в которых анализируется вот это положение дел. То есть их 10, этих стран. Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Молдавия, Черногория, Северная Македония, Россия, Турция и Украина.
Это... Знаешь, может быть, это связано с тем, что это делегации, которые должны подтверждать свои права каждый раз? На новой сессии, потому что там же заслушивались доклады. Я так понимаю, есть организации сугубо вот евросоюзовские, которые всегда будут в ПАСЕ, а есть и те, которые свои права должны подтверждать. Я могу ошибаться.
Спросим у Андрея Манойла, доктора политических наук, профессора МГУ. Он с нами на прямой связи. Андрей Викторович, здравствуйте.
Доброе утро.
Как вы думаете, выборка вот эта, выборка стран, она как вообще формировалась?
Ну, вообще... У меня такое ощущение, что их выбирали по справочнику. Албания, Армения.
По алфавитному порядке?
Да, а потом немножко сбились до Северной Македонии.
Да, да, у меня тоже такое ощущение.
Все привыкли к тому, что она была просто Македонией очень долгое время. Угу. Вот, и лишь недавно стала северной, потому что Греция по этому поводу сказала свою фи. Вот, по поводу использования исконно греческого бренда. Вот,
поэтому... Но то, что касается, хорошо, то, что касается самой резолюции, то есть мы отшучиваемся, и такие у нас немного вопросы с иронией, но тем не менее в документе, хоть это и резолюция, говорится, например, о требовании привлечь к ответственности причастных к катастрофе малазийского Боинга MH17 на востоке Украины в 2014 году. И говорится об этом так, как будто... В общем, все подтверждено, что якобы Россия виновна в этой катастрофе, и вот в этой связи Москва должна что-то делать. Ну, соответственно, про Крым то же самое.
Ну да, там чисто оценочные суждения в этой резолюции. Не более того. Но, опять-таки, резолюция имеет такой характер, который не имеет обязывающего действия. То есть там в этой резолюции высказывается позиция, заключение по целому ряду вопросов. Эта позиция была вынесена на голосование. За нее там проголосовала какая-то часть депутатов. Вот. Причем далеко не все, потому что, как правильно вы сказали, большую часть депутатов сразила особая депутатская болезнь. Они не пришли на заседание по разным причинам. Вот. Но тем не менее... И вот они зафиксировали свое мнение по целому ряду вопросов.
Ну, Россия вряд ли же будет совсем молчать на этот
счет. Нет, ну, Толстой, вон уже там что-то заявил. Россия уже не молчит.
Ну, заявил, да. Ну, я имею в виду на уровне исполнительной власти.
Дело в том, что Россия... У России-то нет особых возможностей каким-то образом эту ситуацию исправить. Взять, отротировать там депутатов, отправив тех, кто голосовал за эту резолюцию, в отставку по утрате доверия. Да, ну, было бы хорошо, но такой возможности нет. Вот, поэтому ответить какими-то ответными мерами, ну, наверняка кто-нибудь из спикеров еще таких медийных, типа Пушкова, выскажет свое мнение. Но это смешно. Это никоим образом не изменит ситуацию. Вот. Надо работать с подобного рода инцидентами не после того, как этот инцидент произошел, не после того, как резолюцию вынесли на голосование, ее публично там приняли через это странное голосование, а на стадии формирования этих резолюций и до того еще, как вообще такие мысли появляются среди членов и депутатов этой вот ассамблеи.
Андрей Викторович, ну еще одна новость оттуда же из ПАСЕ. Председатель ассамблеи Хендрик Дамс планирует собрать за одним столом представителей делегаций России, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Украины, чтобы попытаться урегулировать противоречия между ними. Я так понимаю, это некий ответ на намерение делегации Украины собрать постоянную группу «Балтик Плюс», где вот те же страны все, кроме России, соответственно, участвуют. И эта группа должна продолжать политику непризнания аннексии Крыма. Это вот я в кавычках читаю осуждение оккупации России и Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдавии. Вот такая цель у этой группы. Как вы считаете, получится эти страны собрать? Что вообще из этого выйдет?
Ну, что касается «Балтик Плюс», вот этой группы, то важно понимать, что эта группа неформальная. Это такой клуб по интересам. И его заседания вообще напоминают собрание общества толкинистов где-нибудь. То есть вот они такие реконструкторы там собрались вот, для того, чтобы пофантазировать, каким бы был мир, если бы они стояли у руля формирования этого мира. Поэтому собирается эта группа, не собирается. Нам это как-то абсолютно фиолетово. Особого влияния они ни на какие процессы не оказывают. Да, они оказывают поддерживающее влияние друг на друга. Это факт. Ну и пусть занимаются тем же. Вот. А что касается намерения как раз собрать страны за круглым столом, хотя ни разу я там круглого стола не видел, они все квадратные, даже если называются круглыми. Вот эти страны для того, чтобы там договориться, ну что, ну это хорошее намерение, но почему бы нам там не посидеть бы за одним квадратным столом с этими представителями. Может быть, там какие-то острые вопросы удастся смягчить, сделать их не особо острыми. Потому что в любой форме диалог — это, в первую очередь, площадка для продвижения наших позиций, наших идей. это площадка для нашего влияния. Но если есть, конечно, кому влиять.
Угу. Но пусть встретятся, посидят, поговорят. Андрей Викторович, коротко последний вопрос на эту тему. Почему не прошла резолюция России, в которой речь шла о действиях и о мерах в случае нарушения Устава Совета Европы?
А коротко?
Да, да.
Ну, потому что не нуждаются они в наших рекомендациях в этой области. Они хотят только наших денег.
Они за кого-то конкретно переживают в данном случае?
Нет.
Нет?
Нет, я думаю, что это общий такой саботаж, инициатив со стороны России. Не набрали мы там еще силы и влияния для того, чтобы иметь возможность продавливать свои инициативы. Резолюция это правильная, но поскольку Россия ее выдвигает, надо проголосовать против.
Будем тоже следить за этими маневрами. Впереди у нас финансовая поддержка Украины. Белый дом не будет урезать финансовую помощь Украине по линии Госдепартамента. Об этом пишет газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на свои источники. В двух прошлых проектах бюджета предлагалось сократить эту статью расходов на 20 миллионов долларов, но, судя по всему, этого теперь не произойдет. Ну и вообще американские чиновники едут на Украину.
Да, а общая сумма 115 миллионов долларов, вот из этой хотели 20 вычесть, но решили все-таки не вычитать. Это идет обсуждение бюджетного проекта Белого дома на 2021 год, который 10 февраля опубликует. И вот два предыдущих проекта содержали вот это сокращение, а теперь решили не сокращать. Но, кстати, поддержка Украине идет не только по линии Госдепа, но и по линии Пентагона. Это вот речь идет именно про Госдеп. Ну и Помпео буквально ночью прибыл на Украину, у него целое турне, он там и Великобританию, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан захватывает в этом турне. Андрей Викторович, что вот вы скажете насчет этой финансовой помощи? Помню, Трамп говорил, у вас такая высокая коррупция, что мы вам помогать не будем, ну вот с финансовой точки зрения поддерживать вас. Еще и Европа там ничего не делает, мы уже устали. Почему та же Германия не начнет помогать? А тут, оказывается, все-таки деньги пойдут и в том же объеме.
Ну, никаких противоречий здесь нет. Коррумпированным органам и чиновникам американцы действительно не помогают. Эти деньги идут в первую очередь на поддержание функционирования второй системы управления Украиной, которая уже напрямую подчиняется американцам. Это так называемая антикоррупционная вертикаль управления, которая представляет собой и свои собственные силовые органы, которые есть, и свои суды на Украине, и там свою прокуратуру. Вот. Такую схему американцы на всех подконтрольных территориях, заметьте, я говорю не государствах, не о государстве, а о территориях выстраивают, что на Украине, что в Грузии. Вот. И поскольку эта система управления территориями, минуя вот это вот национальное правительство, которое на Украине есть, функционирует, которое мы видим по телевидению там, через день, поскольку эта вертикаль подчиняется непосредственно Вашингтону, ну вот, а в части различных там частей своей компетенции Госдепу, разведывательным сообществам, то на ее поддержание и функционирование нужны деньги для того, чтобы, в общем, платить. 120 миллионов, ну, это копейки. Для реализации какого-либо экономического проекта это мало. А вот для выплаты премиальных зарплат, обеспечения материального тех чиновников, которые работают в этой антикоррупционной вертикали, этого вполне достаточно.
Угу. А что Помпео-то будет обсуждать на Украине, как вы думаете?
Я думаю, что у Помпео целый ряд вопросов. Вот у него же действительно турне. Вот. Но в этом турне, прибывая в каждую из перечисленных стран, в этом турне, он решает свои вопросы. Там нет общей повестки. Вот. Там повестка индивидуальная для каждой страны. Вот. И я думаю, что у Помпео там много разных вопросов на Украине. Ну, во-первых, вот эта история с Байденом и с расследованием, которое сейчас приобретает особую остроту в том плане, что Трампа он отправляет в импичмент как раз.
Теоретически.
Одно из нас. Нет, почему? Его практически сейчас отправляют. Другое дело, что его, скорее всего, не отправят.
Ну, вот я про это, да.
в отставку. А там совершенно реальная процедура. Его так не по-детски совершенно кошмарят. Вот. И он не испытывает особых позитивных эмоций от этого. Вот. Раз. Дело Байдена. Значит, второе. Скорее всего, он туда прилетел синхронизировать стрелки часов с Зеленским. Потому что нынешняя украинская администрация, Зеленский в том числе, когда они пришли к власти, ну, незадолго до этого, американцы передали курирующие функции над Украиной британцам. То есть там конкретные тактические вопросы решает МИ-6. Британская военная разведка. Ну, вот. Но, видимо, прилетел проинспектировать и договориться об основных таких пунктах направляющих. Вот это второй момент. Я думаю, что есть еще повестки.
Хорошо, ждем результатов встреч Помпео с украинскими чиновниками. Андрей Викторович, вам спасибо за комментарии. Андрей Мануйло, доктор политических наук, профессор МГУ, был с нами на прямой связи. На этом новости не заканчиваются. Далее к документам, которые приняли в Греции. Парламент Греции ратифицировал соглашение с США по оборонному сотрудничеству. Это значит, что Афины предоставят американцам новые военные базы территории своей страны и возможность использовать практически все военные объекты Греции.
До сих пор у США была лишь одна база на Крите, и теперь как минимум три инфраструктуры предоставят американцам для их работы, ну и в том числе любой военный объект по запросу американцы смогут использовать. И Помпео уже обрадовался, сказал, что это укрепление нашего партнерства и содействовать будет стабильности в регионе.
Будет ли, задаемся мы этим вопросом и адресуем его военному обозревателю, руководителю Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковнику в отставке. Александр Жилин с нами на прямой связи. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваша оценка тому, будет ли это решение способствовать большей безопасности или же нет?
Ну, вы знаете, размещение американского оружия в Европе – это, безусловно, игра на национальные интересы США. За счет чего? За счет обнуления, собственно говоря, безопасности тех европейских стран, в которых американцы размещают свои вооружения. Почему? Потому что эти вооружения угрожают нам. Время, подлетное время этих ударных ракет критическое для нас, поэтому мы вынуждены включать страны, которые размещают это оружие, в перечень своих стратегических целей. Если руководство Греции считает, что безопасность его народа ничего не стоит, если они считают, что в случае, если американцы затеют войнушку какую-нибудь в Европе и чужими руками попытаются там достичь своих целей, а в результате этого греческий народ превратится в пыль, то тогда, значит, логика в этом есть. Но это логика национального предательства. Я совершенно не стесняясь говорю, руководители, которые принимают эти решения, понимают, что на них давят, но это национальные предатели своих народов.
А у американцев-то планы большие на Грецию, как вы считаете? Они так рады, руки потирают. Вот и посол поедет тоже очень воодушевлен этим решением Греции.
Ну, знаете, они же рассматривают, американцы имеют в виду, они же рассматривают только территорию. Им же до лампочки, там Греция это или Румыния, или Польша. Им нужна территория. Все остальное от лукавого. Просто от лукавого. Поэтому вот эти вот вещи, которые говорят, что вот повысится безопасность. Да, там руководители получат какие-то материальные блага. Их давно уже купили. Но народу-то от этого что? Легче? Нет. Хуже.
Вот это расширение и наличие военных американских баз на территории каких стран Вашингтону было бы еще актуально? Ну, то есть, понятное дело, что их планы на этом не заканчиваются, на Греции, я имею в виду.
Вообще-то их интересует весь периметр Российской Федерации. Но я думаю, что будут дожимать ситуацию с Украиной. Обязательно. По крайней мере, даже вот эта ситуация, когда начнут обсуждать вот эти возможные размещения американских вооружений на Украине, она уже будет считаться такой, знаете, информационно-психологической атакой на Российскую Федерацию. Поэтому лиха беда начала. Но я думаю, что все равно, рано или поздно, народы этих стран поймут, как их используют. Причем используют в темную и совершенно подло.
Спасибо, Александр Иванович. Александр Жилин, военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке, был с нами на прямой связи. Ну и в 11 еще поговорим о деле сестер Хачатурян. Людмила Чернова, моя коллега. Люд, спасибо.
Спасибо.
Будь в теме.